Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас. «Отличная семья», как всегда, старается делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Ну, надеюсь, у нас это немного получается. Сегодня мы решили поговорить на тему, есть ли вообще в природе дистанционная помощь приемным родителям. Если она есть, то как же о ней узнать и кто вообще помогает дистанционно? Я думаю, что сейчас вот в наш особенный период, который мы все переживаем, это наиболее важно, потому что карантинный период, многие сидят дома и, соответственно, задаются вопросом, вот как же друг друга не поубивать за этот период, когда мы находимся в четырех стенах. Вот на эти вопросы, также на другие, мы с удовольствием ответим в нашем сегодняшнем эфире с нашими гостями, которых я сейчас и представлю. Психолог Джессика Франтова, еще раз. Здравствуй.
Здравствуйте.
Так, подожди, я, по-моему, тебе не включила микрофон, еще раз скажи.
Да, вот. По-прежнему психолог Джессика Франтова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, Татьяна.
Да, и Екатерина Желенникова, Екатерина — сотрудник фонда «Найди семью», и также приемная мама Екатерина. День добрый. Да. Девочки, спасибо большое, что, во-первых, вы рискнули и вышли сюда, к нам в эфир, вы у нас, вот для того, чтобы помочь многим. Друзья, еще раз скажу, что вы нас можете и слушать, и видеть, и писать. В общем, давайте общаться в течение этого часа, потому что он как раз для нас. Задавайте все ваши вопросы. Если сейчас что-то вас волнует, паникуете, не знаете, что делать, или вообще для вас важен вот этот момент дистанционной помощи, пожалуйста, мы к вашим услугам. Итак, буквально на несколько секунд мы на перебивочку уходим, потом возвращаемся и продолжаем наш разговор. Присоединяйтесь, пожалуйста, вот прямо с самого начала эфира, потому что потом сообщения приходят, а мы уже не успеваем их зачитывать. Итак, через несколько секунд мы начинаем.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в эфире, и сегодня мы говорим о том, существует ли в природе дистанционная помощь приемным родителям, что это за фонды, которые ею занимаются, как этим правильно пользоваться, можно ли этому доверять, потому что это один из самых тоже актуальных запросов, и как же сейчас действовать вот в этот непростой период для всех нас. Итак, мы сегодня поговорим о замечательном фонде, о котором я узнала, например, совсем недавно. Вот, не знаю, кто в этом виноват, Джессика вот уже давно со мной на связи, но, тем не менее, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Я вот рада, что вижу у вас значок, как раз ваш, ты, по-моему, в прошлом эфире как раз...
у нас один на двоих.
Переходящее знамя.
Поэтому он между нами.
Понятно. В общем, ты его уже так это, зазвездила. Итак, фонд «Найди семью». Вот я посмотрела то, что вы делаете, ну, правда, крайне порадовала, особенно два пункта. Это первое, что проводится работа с детьми в детских домах, которых вы готовите к приходу в семью, потому что, правда, этим, ну, редко кто занимается. Об этом говорят, что это актуально. Вот что надо готовить не только приемных родителей на ШПР, но и самих детей. Нужно готовить к тому, что вот они в семью войдут. И, конечно, еще одно направление по теме нашего эфира – это дистанционная помощь регионам. Потому что вот за все время, а мы достаточно уже все-таки долго находимся в прямом эфире, мы, ну, реально вот понимаем живо по запросам, по историям, люди все время пишут, что вам хорошо там в Москве, в Петербурге, и то в Петербурге уже хуже. Хорошо в Москве, вот у вас там клубы всякие, приемных родителей, фонды, все, много ресурсов, а мы здесь сидим – У нас, извините, ШПР, которые ведут, может быть, продавцы из универсама каким-то чудным образом попавшие вот в эту отрасль, которые сами ничего не знают и никаких ни клубов, ничего, что нам делать. Вот когда вообще у вас эта дистанционная служба появилась в природе?
Дистанционная служба появилась не так давно. Мы стартовали в мае прошлого года, и сначала был такой тестовый этап, когда служба принимала определенное ограниченное количество семей, но быстро стало понятно, что это крайне реально востребованный проект и крайне востребованные услуги.
Еще бы. Угу.
Может быть, стоит рассказать немножко о фонде в целом сначала?
Давайте вот прям чуть-чуть об этом, а потом о других направлениях.
Я просто
зацепилась
за то, что вы сказали, что поддержка в регионах только дистанционная. На самом деле у нас в регионах есть и очные центры поддержки.
Супер.
Да, это помимо Москвы, это Петербург, это Ленинградская область, Гатчина, Екатеринбург и два центра в Подмосковье, Домодедово и Лобня. И мне кажется, что это тоже очень важно, это направление тоже мы будем развивать.
Конечно, там уже клубы тоже приемных родителей функционируют.
Там центры поддержки приемных семей, в которых работают профессионалы, в которых работают психологи, юристы, социальные педагоги, там, где нужны дефектологи, в зависимости от потребностей приемных семей в регионе. И дистанционная служба действительно появилась, потому что мы понимаем, что мы не можем охватить всю Россию очными центрами поддержки, хотя и стремимся к этому.
Вот смотрите, каким образом людям, которые, ну вот, на периферии где-то, как им узнать, вот о вашем, например, дистанционном центре. Потому что я понимаю, вот для этого мы тоже сидим, мы вот сейчас об этом вещаем, надеюсь, что многие именно сегодня об этом узнают, но тем не менее, вот как людям донести, потому что, вот правда, часто в разговорах я именно слышу это, вот, а мы не слышали, а мы не знаем. Даже вот, например, у нас в передаче есть некоторые фонды, с которыми мы дружим, да, сотрудничаем уже несколько лет, и то о них многие люди не знают. Вот как вы решаете этот
вопрос? Ну, на самом деле, слухами земля полнится, и люди все-таки приходят чаще по личной рекомендации. Помимо этого, мы довольно активны в сообществах в социальных сетях, в профильных сообществах установительских. И, в общем, ну, те, кто в интернете присутствует, они в этих сообществах, как правило, эти люди в сообществах, как правило, состоят.
Да, то есть вот уже у нас один совет рождается. Значит, друзья, если вы где-то там, далеко, и нету ни клубов, ничего, пожалуйста, заходите в сообщество приемных родителей в соцсетях. Все это доступно. Напишите прям приемные сообщества, вам откроются страницы. И там вы действительно увидите фонды, которые, ну, скажем так, могут вам чем-то помочь. То есть вы можете эту информацию оттуда узнать. Так.
Конечно. Ну, помимо прочего, у нас эта информация довольно ярко видна на сайте, и те, кто ищет какую-то информацию, связанную с поддержкой приемных семей, я думаю, что нагугливают какую-то информацию о службе поддержки дистанционной довольно легко.
Ну, смотрите, вы открылись в мае прошлого года,
да.
Проработали, получается, вот скоро год будет уже.
Да, получается, что скоро год.
Вот, скажем так, вас не задавили потоком запросов? Вы как с этим справляетесь? Или вы чувствуете, что, наоборот, еще достаточно свободная ниша, и народ мало еще включается вот в пользование этой услуги?
Нет, народ включается немало. Нас не задавили, но действительно было время, и сейчас есть, когда кого-то приходится ставить в очередь и кого-то просить подождать, если эта ситуация не критичная. Запросов много. Запросы разные. Запросы вот прямо с мая начали поступать из разных регионов России. Совершенно география действительно потрясающая.
Если можно, вот, скажем, ну, некое вычленить, вот, допустим, три самых актуальных запроса. Вот что больше всего интересует народ?
Я думаю, что Джессика ответит на
Джессика,
этот вопрос.
Подключайся, дорогая.
Да, и я думаю, наверное, время сказать, что как нас найти. У нас вообще-то есть сайт. Сайт фонда «Найди семью», он очень простой, называется «сирота.ру». И там можно зайти в раздел «Проекты» и выбрать...
Обнаружить,
да,
все, что вам нужно.
Федеральную дистанционную, да? службу поддержки приемных семей. Такое громоздкое название у нас пока мы, я думаю, сделаем через какое-то время.
Более человеческое.
Ну да, ФДСППС, вот, кликнуть, соответственно, на ссылку, и там выйдет описание нашей службы и возможность заполнить анкету, и, соответственно, после заполнения анкеты с вами связывается сотрудник, и вам подбирают специалист. А также я хочу еще на один момент обратить внимание, почему мы продолжаем справляться с большим потоком запросов, потому что нас много. Это
много психологов,
да, у нас много психологов, специалистов в службе. Это одна из наших особенностей. И специалисты довольно известные, глубоко, далеко сидящие в теме. Вот, и, соответственно, да, поэтому у нас входящий поток большой, ну и, соответственно, мы пока еще можем принимать заявки.
Да, извини, пожалуйста, я прямо здесь такую ремарочку нашим слушателям. Друзья, вы уже можете писать, вот интересует ли вас вот этот вид помощи, да, то есть было ли для вас актуально именно вот дистанционная помощь, и какой запрос есть у вас. Вот вы можете прямо сейчас здесь написать, что да, актуально, и, допустим, запрос такой-то. Хорошо? Пожалуйста. Угу.
Ну, к сожалению, довольно предсказуемо один из самых частых запросов – это ситуация, когда родители говорят, что они готовятся вернуть ребенка.
То есть тема возврата,
да? Это могут быть разные формулировки, что я не могу справиться, помогите, я просто больше не могу, сделайте что-нибудь с ребенком, но так или иначе тема возврата, и даже может быть такой случай, когда ребенка уже вернули, но семье все равно требуется помощь, потому что и семье все равно требуется помощь, да, потому что возврат это в любом случае потеря для всех членов семьи. Соответственно, дальше, я думаю, то, что традиционно мы называем на ШПРах трудным поведением, которое является последствиями травмы, да, ну, и вот в этот вот большой вот кусок, естественно, я включаю сексуализированное поведение, агрессивное поведение, воровство, побеги из дома.
Все цветы из букета, да, которые вылезают в период адаптации.
Все цветы, да. И, ну, как бы, наверное, такая третья категория, что нам просто тяжело, сложно, мы теряем ресурс.
Выгорание.
Выгорание, да. Помогите, соответственно. Вот, наверное, я бы так сказала. Наверное, да, внутри бы я разделила эти все проблемы вот так.
Угу. Наталья нам пишет, вопросов очень много, но не все могут тут писать. Наталья, ну, во-первых, все-таки, да, у нас передача как раз для того, чтобы мы могли здесь пообщаться, хотя если у вас действительно какой-то там вот, ну, сакральный вопрос, который вы не хотите выносить, вы просто напишите, для вас актуальна вот дистанционная помощь, потому что это сейчас вот был мой вопрос. Если да, то, пожалуйста, слушайте нас дальше, и вы можете написать ваш вопрос непосредственно специалисту тет-а-тет, где никто ничего не будет слышать. Итак, мой вопрос для вас актуальный. Помощь вам дистанционная нужна, дорогие, и какая именно? Если есть вопросы, напишите. И по поводу, вот если у кого паника или еще что-то, тоже напишите нам сюда, можем помочь с этим разобраться. Так, чуть попозже мы будем зачитывать вопросы. Давайте, наверное, вот с чего сказали, что большой охват, да, то есть разные регионы. Вот это примерно, так. Да, кто откуда?
От Калининграда до Владивостока.
Вот самый большой такой запрос у вас из какой области? Вы примерно делали такую статистику?
Джессика?
Нет, у меня сейчас пока нету, такой статистики, да? Нету. Я думаю, к концу года она будет.
Ждем.
Ждем.
Катерина пишет, в Хакасии нет и, видимо, не будет. Очень не хватает специалистов и подсказок. Ну, это, наверное, вот про офлайн, да, то есть нету возможности вот напрямую прийти в клуб, там пообщаться и так далее. Катерина, тем более тогда, да, обращайтесь внимание, вот есть возможность дистанционной поддержки. Вот почему к дистанционному такому сопровождению есть много вопросов. Людям, ну, может быть, как-то наши люди еще не совсем привыкли, что вот, во-первых, тяжело даже прийти вот к человеку тет-а-тет и начинать вот что-то свое там вот выворачивать, но если уж совсем не припекет, вот, когда некоторых везут иногда на скорой, здесь уже говорят, да мне вообще все равно, кто там, мужчина, женщина, кто меня лечит, самое главное, чтобы сейчас помогли, потому что невероятно больно. Вот, иногда бывает тоже у нас в жизни такое, да, что так больно, что уже все равно, вот лишь бы кто помог. Но, тем не менее, вот дистанционно, то есть я выхожу вот на связь с кем-то, с человеком, которого там я даже вот не чувствую, вот где-то он там мелькает, может быть, качество не очень хорошее. Как преодолеть вот некоторые вот эти пороги смущений, недоверия, как людей настроить, может быть, правильно, векторно на то, что, ребят, вы не волнуйтесь, то есть если такая возможность есть, ну, ей надо пользоваться. Ну, что теперь делать, да? Вот нету возможности во всех регионах, чтобы были пока у нас хорошие специалисты, к сожалению. Но есть удаленно, пользуйтесь. Как мотивировать?
Я думаю, что только личным примером. По большей части люди просто знают, ну, нескромно скажу, меня, других коллег, И, ну, как бы знают, что мы за люди, знают тех коллег, которые рекомендуют.
То есть на Руси все равно продолжает работать принцип вот того, что знаю лично, заработал свое имя, теперь имя работает на меня, да?
Да, либо кто-то из знакомых обращался и получил поддержку, и стало понятно, что это стоящая история. Ну, как-то вы, по-моему, упомянули в начале, есть такой момент про безопасность. Мы с этим сталкиваемся и в очной работе наших центров. Это может быть барьером и для обращения за очной поддержкой. Людям бывает страшно, что они откроют какую-то нелицеприятную информацию о себе, и за это будут последствия. Разумеется, у нас есть профессиональная этика, и мы ничего не будем разглашать, но мы можем это сказать словами, но как бы людям свойственно бояться определенных вещей, что называется, выносить ссоры из избы. Может быть, когда речь идет вообще о дистанционной истории, это кажется еще менее безопасным.
Вот человек, скажем так, который, вот ты просто сказала, тоже важный такой момент, если меня знают, то, соответственно, и обратятся, или там в рекомендации друзей. Но вот мы говорим сейчас про отдаленные регионы, то есть навряд ли там вот могут узнать, хотя, опять же, понимаю, что люди не на обитаемом острове, у нас есть интернет-пространство, они могут эфиры слушать, да, читать какие-то статьи, и все равно уже есть некое вот расположение, например, к человеку, вот то, что он говорит, как он там консультирует, да, вот, ну, есть вот как чувствую, да, вот на одной волне, к нему хотелось бы. Но, тем не менее, давайте представим, и таких много, которые пока не читают, не знают. Вот как все-таки преодолеть этот первый шаг, и если тебе нужна помощь, не замыкаться внутри себя, не продолжать вариться в собственном соку, а все-таки сделать этот шаг навстречу и вот воспользоваться, пожалуйста, помощью дистанционной поддержки.
Я думаю, что это та ситуация, когда просто помощь нужна критически. Когда помощь становится нужна критически.
Как, когда припечет
когда
уже.
Припечет.
Да?
И поэтому, я думаю, специфика запросов нашей службы – это часто ситуации припекло. Но это бывает разное припекло. Бывает припекло, потому что действительно, ну, очень сложно. Бывает, к счастью, припекло, когда вот именно пресловутая нехватка знаний. И когда мы, как специалисты, начинаем вот это все раскладывать по полочкам, объяснять, почему из АБ следует и так далее, ну, как бы процесс припечения становится немного легче. Вот, и я хочу обратить внимание, что, ну, вот, действительно немаловажно то, какие люди представляют, рассказывают об услуге. Сообщество приемных родителей в том же Фейсбуке все-таки довольно, ну, небольшое. И я думаю, что, ну, например, Катя, у тебя очень много друзей, и большую роль играет, когда ты и московский центр писал какие-то вещи, но они видят тебя, они знают, кто ты, понимают, что ты человек не со стороны, ну, хотя бы вот на уровне там общих друзей.
Угу. Ну, вот я вот даже сужу по тем комментариям, которые к нам приходят, или запросам, ни в коем случае не осуждаю, поймите, пожалуйста, дорогие, просто, ну, вот как факт, да, один из самых популярных, может ли женщина без мужа, да, брать ребенка. То есть сейчас у нас вот на дворе 2020, да, 2020 год, ну, как бы вроде бы это уже даже не ликбез, даже еще более элементарная информация, тем не менее люди ее задают. Я понимаю, что запрос на вот информирование, на просвещение, на помощь, ну, просто огромный.
К сожалению, да, уровень информированности очень низкий. Может быть, он и не должен быть высоким, потому что не всем нужно становиться приемными родителями. Это действительно.
Но я даже именно про тех, кто вроде бы думает уже в эту сторону, да, и тем не менее вот такой вопрос, он часто витает.
Ну, мне кажется, это нормально. Люди начинают получать информацию, ну, какими-то маленькими кусочками, постепенно складывая из этих кусочков общее представление вообще о ситуации, о проблеме.
Ну да, я согласна. Здесь главное просто выйти на грамотный ресурс.
Конечно.
И вот с этим проблема тоже.
Конечно.
Давайте все-таки по вопросам, потому что время у нас идет. Значит, друзья, повторяю, что мы в прямом эфире, вы можете нам писать, и мой вопрос к вам, актуальна ли для вас дистанционная поддержка, пользовались ли бы вы этой услугой, и какой бы у вас был запрос. Если можете, пожалуйста, напишите, потому что это очень важно, правда. И второе, если есть сейчас какие-то вот панические истории, ситуации вот в связи с нашей обстановкой, тоже напишите, мы, надеюсь, можем поддержать. Елена пишет: «Здравствуйте, у меня внучка осталась без матери. Мать внучки пропала без вести. Опека настояла меня написать отказ от внучки и передать ее в приемную семью. Сама я мама двоих детей, 4 года и 2 года. Опека, страхуясь, отговаривает меня и настаивает о приемной семье. Кто и как следит за приемными семьями? Я очень переживаю, куда попадет внучка. Успокойте, пожалуйста».
Не очень понятно из вопроса, опека настояла на передачу и передача ребенка в приемную семью уже состоялась или еще нет?
Вот что зачитала, да? Елена пишет, ну, наверное, процесс идет. Я так понимаю, что вот опека настояла меня написать отказ. То есть отказ уже написан и, наверное, ищется приемная семья.
Отказ – это такая вещь, которую можно отозвать. И если вы хотите бороться, то еще имеет смысл бороться и подавать письменные заявления и документы по списку установленному закону. Если вам требуется сейчас юридическая или поддержка человека, который владеет социальными знаниями, вы, пожалуйста, заполните анкету на сайте, мы с вами быстро свяжемся и предоставим помощь юриста. Mm-hmm. Нужно знать некоторые детали ситуации, нюансы, mm-hmm. потому что очень сложно отвечать на общий вопрос.
Елена, фонд «Найди семью». Да, пожалуйста, открывайте ее, значит, смотрите, находите юридическую консультацию и заполняйте анкету. Очень надеюсь, что вам помогут. Там телефоны тоже есть?
Федеральная, да, служба. Там есть, заполняют, да? Анкету и с вами быстро свяжутся. Угу. Оставьте свои контакты обязательно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Так, Наталья пишет, можно ли взять ребенка, если у тебя, значит, квартира в ипотеке? Знаю, что там главное квадратные метры.
Нет, квадратные метры совершенно не главное. Это тоже очень распространенное заблуждение. И то, что квартира в ипотеке, не влияет на решение о том, можете ли вы быть приемным родителем. Конечно, можно.
Можно.
Если, да, нет других ограничений.
Так, значит, Ирина, здравствуйте. Помогаете людям, которые хотят создавать свои сообщества в маленьких городках?
У нас сейчас нет такой функции, нет такой опции.
Хорошо, я вас, Ирина, направлю на фонд «Арифметика добра». Вот они этим занимаются. Вы можете тоже туда, кстати, зайти, написать. Вот у них есть служба, которая этим как бы заведует. Извини, пожалуйста, тебя перебила.
Напрямую созданием клуба приемных родителей мы действительно не занимаемся, потому что этим действительно занимается «Арифметика добра». Слава богу, мы можем разделять активность и друг другу переправлять.
Это точно, потому что работы много, здорово, да, работы, а нас много. Не очень.
У них программа, по-моему, это называется «Равный равному», да?
Немножко другое.
Что я хотела сказать. У нас в дистанционной службе есть не только консультации психолога, юриста, у нас есть еще такая форма поддержки, как ресурсные группы. Это группы для родителей, которые уже приняли ребенка, и вот мы собираемся раз в две недели онлайн и обсуждаем, ну, насущные какие-то ситуации, которые со всеми случаются.
Тоже люди из разных,
да,
мест,
из разных, да, регионов. Угу. Но, как несложно догадаться, так может получиться, что в одной группе окажутся люди из одного города или из одного округа. И мы всячески этот момент педалируем, обращаем внимание, что посмотрите,
раскачать, да,
вы рядом, встречаетесь, общаетесь. Но кроме этого, мне кажется, это вообще моя фантазия сейчас. Но просто поскольку мы существуем пока, ну, почти год, мне кажется, со временем сообщество тех, кто обращается за дистанционной помощью, просто будет естественным образом расти. Скорее всего, эти активности тоже будут расти. Но это вот такой вот естественный процесс.
Я думаю, он очень естественный. Я говорю, запрос огромный на это.
Согласна. Угу. Ну, то есть мы всячески этот момент пытаемся сделать видимым, всячески на него обращаем внимание. Я думаю, просто это шаг, ну, на несколько
лет вперед.
Потому что
вот то, что ты вначале сказала, меня очень порадовало. Ты говоришь, мы справляемся с запросами, потому что нас много. Потому что я знаю те фонды, которые пытаются с этим работать, но говорят, вот запросов много, а нас мало, мы не успеваем на все отвечать. Поэтому очень здорово, что у вас большая команда. Оксана пишет, есть вопрос. Если в целом благоприятно, все равно ребенку нужна консультация психолога. Мы вместе 8 месяцев, жил в детском доме 7 лет, сейчас ему 12.
Возможно, у вас просто пока медовый месяц.
Наслаждайтесь, да?
Да, наслаждайтесь.
Так, Оксана, или можно своими силами жить себе? Оксана, да, слава тебе, Господи, живите своими силами и здоровье, и поддержки вам. Я очень рада, что у вас ресурсы прокачаны, и что вы в этом не нуждаетесь. Мы сейчас о тех, кто, ну, не может вот своими силами справляться, и помощь нужна. Кстати, вот как, ну, скажем так, вот у нас, тем более сейчас тема тоже актуальна по поводу чихов, кашля и мерения температуры, чтобы следить за своим здоровьем и не допускать каких-то критичных ситуаций, ведь в психологии то же самое, надо следить за собой, вот чтобы не допускать каких-то, ну, прям вообще трэшев. Вот есть какие-то маркерные такие моменты, на которые можно обратить внимание, что да, желательно бы мне уже все-таки постучаться офлайн или онлайн к психологу и попытаться уже как-то ситуацию привести в порядок.
Мы сейчас будем говорить про состояние родителя. Да?
Да.
Я думаю, что если родитель чувствует очень долгое время упадок сил, а если уже достаточно долгое время он занимается только какими-то делами, связанными с ребенком, у него в голове только интересы ребенка, если его круг общения начал сужаться, иногда вообще сходить к нулю, если он чувствует непонимание, если чувствует усталость, чувствует, что не справляется, разочарование, опустошенность.
Такой день сурка просто, да, уже? Ну,
да.
Теряется какая-то осмысленность происходящего.
То это, естественно, повод обратиться за поддержкой. То есть не ждать там, когда что-то где-то бомбанет или что-нибудь сделает, потому что я сделаю этот момент еще раз видимым. Ребенок приходит в состоянии травмы. Каждый ребенок у нас разлучен с кровной семьей. Это очень большая потеря. И эта травма, она будет проживаться рядом с новой семьей, рядом с новыми родителями. А проживание травмы означает соприкосновение с очень большим количеством боли. А боль выходит в виде злости, агрессии, обвинений, ну, например, обвинений несправедливости. И находясь с этим рядом большую часть дня, у кого-то это 24 часа в сутки, если это младенец, невозможно не заразиться этими чувствами, невозможно как бы не чувствовать их. И, конечно же, часть их берет на себя родитель. И, собственно, по этой причине часто люди к нам не обращаются, пугаясь сами тех чувств, которые они испытывают. Ну, потому что им бывает страшно, откуда это вдруг берется. Особенно это касается немотивированной агрессии и злости. То есть знали себя как хороших людей, а вот сейчас почему-то хочется там все разнести. И это, да, это реакция на травму, и, соответственно, на ту травму, рядом с которой вы сейчас находитесь. И мы, как специалисты, готовы в этом помогать. То есть помогать справляться с этими чувствами, а, соответственно, потом помогать ребенку через родителя.
Смотри, еще один вопрос, достаточно важный. То есть человек, когда обращается к психологу, ну вот знают уже, да, по опыту общения, значит, представление следующее. То есть, с одной стороны, человек ждет, что тут же, прям после первого же общения, сразу моментально все трансформируется, и это будет совершенно другой мир. А если не так, значит, психолог плохой, ничего не помогает. Вот. Другие боятся подсаживаться на психолога, и вот как мы иногда смотрим в американских фильмах, что люди там приходят, да, вот на кушеточку и часами чесать о своем, о таком, о дорогом и близком. И годами все это. Люди не хотят, вот понятно, второго варианта. Вот как настроить уже правильно себя на вот, взаимодействие с психологом, чтобы не разочароваться, в то же время, чтобы понимать, что да, это вот как бы твой человек, есть понимание, и действительно идет какая-то конструктивная помощь.
Ну, во-первых, мы отказываемся насиловать психологией. Ну, то есть это не значит, что если человек обратился в нашу службу, он обязан там прийти дальше и дальше. Следующее количество консультаций. В конце каждой консультации, ну, спрашиваем, хотите ли вы. Это первый момент. Во-вторых, мне здесь, наверное, еще раз я это сделаю видимым. Люди часто боятся обратиться за поддержкой именно в ситуации приемного родительства, потому что им кажется, что если они обратятся за поддержкой, они как будто бы распишутся в своей некомпетентности, что они не справляются. При этом абсолютно забывая и игнорируя...
А мы все сильные и крутые.
Да, при этом совершенно забывая и игнорируя тот факт, что У нас нет культуры помощи людям в переживании горя. У нас нету вот по умолчанию внутривенно влитых знаний о том, как помогать человеку справиться с потерей. То есть если бы это у нас было со школьной скамьи, мы бы не были нужны в таком количестве помогающие специалисты. То есть от людей требуется помочь ребенку в том, в чем, ну, как бы они этих знаний могут просто не иметь. ШПР часто бывает недостаточно. Это какая-то теория, которая, ну, где-то там пролетела. То есть, например, одна из самых частых вещей, которые я слышу на консультациях, как очных, как и заочных, да, нам это в ШПР рассказывали, но мы не думали, что у младенцев будет так же.
Это действительно так. Когда ты слушаешь... У меня была очень хорошая ШПР, просто, да, про личный опыт. Одна из лучших в Москве ШПР. И я очень внимательно и с большим удовольствием все слушала. Но действительно думала, что со мной пронесет, такого, да? Не произойдет. Uh-huh. И когда это начало происходить, я была в совершеннейшем ужасе и раздрае.
Да, друзья, давайте по вопросам, потому что они у нас поступают, а нам бы еще вторую часть осветить. Я вас поздравляю. Так, значит, давайте вот по следующим вопросам. Значит, ну, здесь не вопрос, а комментарий. Ребенок в больнице, у нас есть еще пара недель. Пара недель на что, Елена, напишите? На помощь или что? Если как раз вот, может быть, у вас некое такое затишье, и есть возможность прокачать свой ресурс, вот как раз было бы неплохо, если вы об этом, если я вас правильно поняла. Значит, дальше... Дальше. Меня интересует дистанционная поддержка, приближается подростковый возраст, и думаю, нам будет непросто, пишет Анжела. Анжела, ну что, Бог вам в помощь, и дистанционная поддержка в том числе, мы сегодня об этом говорим. Елена благодарит, спасибо большое. Валентина, очень нуждаюсь в дистанционной консультации по вопросу воспитания приемного ребенка. Скажите, куда нужно за ней обратиться? Давайте еще раз объявим.
Еще раз, товарищи, sirota.ru. Это сайт нашего фонда «Найди семью». Дальше идете в раздел «Проекты». Выбираете «Федеральная дистанционная служба поддержки приемных семей». Кликаете, читаете правила.
И вся информация перед вами.
Да, исполняйте анкету.
Да, там, подожди, там есть пункт анкеты, на него тоже кликаем.
Больше подробностей.
И потом заполняем эту анкету. Анкета приходит к администратору, администратор связывается и назначает время собеседования. Пожалуйста, проверяйте ту почту, которую указываете.
Слушай, такой момент, там психологов можно выбирать? Или это уже на усмотрение администратора, то есть как он сочтет, вот кому вас направить, у кого время будет и так далее. Или там можно прямо сделать запрос. Ну, допустим, хочу вот сейчас тебя послушает кто-то, вот и скажет, хочу именно к Джессике Франтовой. Это можно сделать?
Это можно сделать.
Друзья, вопросов пока у меня больше нет.
Однако хочу обратить внимание, что помимо Джессики там есть очень много других достойных специалистов.
Да, очень классные люди, поэтому не переживайте. Это правда. Значит, я думаю, что мы ответили на Еленин вопрос, опять же, ваши контакты, где вас найти, на Ленин, где найти эту группу онлайн. Друзья, мы сейчас все озвучили, если вдруг пропустили, пересмотрите, пожалуйста, наш эфир в записи, и вы там, опять же, все услышите и найдете. Наталья, хочу задать вопрос, очень щепетильный. Возможно ли семье с ВИЧ усыновить ребенка?
Сейчас, насколько я знаю, я сейчас боюсь немножко соврать, но, насколько я знаю, сейчас, к сожалению, это невозможно только... Это возможно только в случае, если ребенок был у вас под опекой, и в это время произошло заражение ВИЧ, потом вы подаете на усыновление. То есть если ребенок находился в семье. Я могу ошибаться, потому что я знаю, что инициатива разрешения дать возможность ВИЧ-положительным людям...
Она была?
Да, она была. Я, к сожалению, не отслеживала, на каком этапе эта инициатива сейчас.
Ну, думаю, сейчас, когда вообще есть некоторые проблемы с принятием в семью, думаю, да, что навряд ли будет положительный отзыв на это. Вот если отзеркалить, например, и можно ли взять, установить ребенка с ВИЧ, то это да,
да,
можно.
Конечно.
Вот, да. А вот если вы, являясь там опекунами, приемными родителями, потенциальными, вот, то здесь, да, под большим вопросом. Но уточняйте, пожалуйста, дорогие, уточняйте все. Вот, кстати, у юристов тоже можно уточнить, вот в том же фонде «Найди семью». Давайте сейчас немного про, я даже не знаю, вот уйти ли нам на перебивку, ну давайте прям вот буквально на пару секунд, чтобы мы так сделали выдох и снова вдох. Итак, пара секунд, и мы продолжаем наш марафон. Друзья, будьте с нами, вопросы те же самые, актуальна ли для вас дистанционная поддержка, какой у вас есть запрос на нее, и если паникуете или есть какие-то еще страхи по периоду, который мы сейчас проходим, тоже пишите, есть еще время, мы, думаю, скажем пару каких-то добрых слов.
В эфире передача «Отличная семья».
Я сказала очень коротко, просто на вдох-выдох. Итак, продолжаем. Ну, все-таки по поводу паники, так как мы это в анонсе заявили. Понятно, что вот смотрю, что там происходит в соцсетях, пестрит разным, вот, но, конечно, видно, что народ паникует. Джессика, что можно сделать для того, чтобы как-то себя чуть-чуть привести в норму?
Ну, во-первых, происходящие процессы, они подвержены определенным законам, это, ну, не мешает вспомнить, да, то есть здесь происходит практически все то же самое, что у нас классическая схема, да, с травматическим событием. То есть то, что мы сейчас наблюдаем в соцсетях, это во многом злость. Ну, то есть вот стадия принятия.
Непринятие, соответственно, вот этой ситуации. Да, злость ситуации, на происходящее.
Да, злость на происходящее, соответственно, начинают там обвинять всех. Да, там, не буду перечислять. Это могут быть и сами люди, носители коронавируса, и тех, значит, кто работает, и вообще, и все.
Китайцы, в первую очередь.
И там по странам.
Мировой заговор.
Мировой заговор, как-то конспирология, вот слово. Вот. Также я встречаю историю про торги. Такую интересную, когда люди пытаются придумать, что вот они такое сделают, и коронавирус их не коснется. Или там отрицание, что типа коронавируса не существует, это там все заговор рептилоидов. Ну, это наша любимая история.
Да, и сейчас самое главное – это смех над теми, кто скупает туалетную бумагу с гречкой.
Конечно, так. Обесценивание, соответственно, врага как способ справиться с этой историей. Что, я думаю, может помочь? Как нарративный практик я бы хотела напомнить, что у нас у всех есть большой такой культурный пласт на нашей памяти, когда все в один день рушилось. Я думаю, во многом эти воспоминания, они двигают людьми, когда они начинают скупать гречку.
Причем сейчас очень многие вот вспоминают 90-е.
До смешного доходит, заходишь в супермаркет, нету гречки. Вот все остальное есть. А гречка, гречка это гречка, да. Вот, соответственно, да, мы помним, что это как-то бывает страшно на генетическом уровне, даже на уровне собственных воспоминаний, когда все рушится, и мы также помним, что после этого провала есть восстановление. То есть всех тех, кого сейчас захватили панические настроения о том, что все рухнет, я предлагаю вспомнить, что кроме 91-93 был период 94 по 97. Да? Кроме 98 и 2008 был период с там, 99 по 2007. И в эти периоды было по-другому. И
как
так
в одном
далее.
Фильме «Спокойные года» по пальцам можно пересчитать.
Да, и если мы, кстати, начнем «Спокойные года» пересчитывать, там получится их на самом деле больше.
Только если внимательно пересчитывать.
То есть сделать видимым вторую часть истории, что после каждого падения будет взлет, и что мы оправлялись так или иначе после таких падений.
Слушай, а это можно как? Вот, я не знаю, там прописать, визуализировать, калаш какой-то сделать.
Прописать, визуализировать, вспомнить.
Да, то есть сделать какую-то реконструкцию такую историческую, да, своей
как,
жизни,
да,
страны.
Как вы справлялись как родители, и там есть такой вопрос, чему вас это научило, какой опыт вы из этого вынесли. Вот, соответственно, также очень важно, на мой взгляд, окружить себя людьми-единомышленниками и вспомнить о том, что ни один кризис, ни одна там эпидемия, ни одна война не может разрушить самого главного, то есть есть вещи неразрушимые. Они касаются наших ценностей, наших взглядов, то есть это можем разрушить только мы сами. То есть вспомнить о том... Что остается неизменным в любую эпоху кризисов, в любую эпоху перемен? Ну, то есть, например, я в качестве такой поддержки более активно общаюсь со своими друзьями, мы обсуждаем, ну, всякие разные вещи, я вижу, как меняется от этого наше настроение. Потому что, да, легко вот этой паникой заразиться, но паника, она пройдет, а мы останемся.
То есть заземлять себя вот тем, что внутри тебя, вот стержневое да. такое, да?
Если в мире меняется слишком много и не на что опереться, надо опираться на себя. Ну и также, я думаю, можно упомянуть и божественную поддержку.
Безусловно.
Соответственно, в трудную минуту для тех, кто верит, всегда есть возможность обратиться за поддержкой к Творцу и
в этом смысле
ее
легче.
Почувствовать. В этом да. смысле, конечно, угу. намного легче, потому что если есть разделение понимания воли Творца, то, конечно, человеку
а вот ну, один из советов, понятно, он такой, как говорится, банальный, но, мне кажется, работающий, то есть не застревать в соцсетях, вот не смотреть целыми часами эти новости, где там только, и извините, и вот, и изливают про этот коронавирус. Я понимаю, что, с одной стороны, нужно руку на пульсе держать и быть в некой адекватности, вот, ну, не захлебываться просто в этой информации, потому что, правда, чувствуешь, что начинает засасывать и волен-сневолен, но как-то уже все волосы на твоем теле становятся дыбом.
В этом смысле очень классно многие компании поступили в этой ситуации, и в противовес тем, кто поднял цены на маски, многие компании предоставили бесплатный доступ для тех, кто на карантине и в самоизоляции, куча-куча сервисов прекрасных, с кино, с лекциями,
да, да, в этом плане, да, молодцы, огромное спасибо и поклон, как говорится, низкий, что
народ
реагирует, да.
То есть, опять же, такая возможность посмотреть на жизнь с другой стороны. Я, кстати, согласна с тем, что эти события не оставят нас неизменными. То есть уже можно начать заниматься вопросом, что в нас поменялось.
Ну да, то есть смотреть как на некую возможность, да, рефлексия, некое обновление, пересмотр чего-то, перестройка. Ну, иногда вот так бывает, что мы сами к этому готовы и идем навстречу. А иногда бывает тогда, что внешний мир нас к этому подвигает. Ну, значит, что-то пришло, что-то, до какой-то точки мы дошли, какого это уже не возврата, что нужно двигаться, возможно, в другую сторону. Так, давайте вот на вопрос. Опека не дает заключения о возможности быть опекуном, потому что первый ребенок оказался шизофренией. Что делать мне? В доме ребенка про шизофрению мне не сказали, пишет Инга.
Первый приемный ребенок
вот
оказался шизофренией.
Опека не дает заключения о возможности быть опекуном, потому что первый ребенок оказался шизофренией, и, возможно, его, наверное, отдали. Я не знаю, или как. Инга, вы, пожалуйста, уточните.
Да, Инга, уточните, пожалуйста. Вот. В целом, это не основание не давать заключение, угу. но если ребенок проживает с вами, то, пожалуйста, еще раз, я уверена, что вы это уже сделали, но взвесьте, пожалуйста, еще раз свои ресурсы и возможности, потому что это сложно. Ну, вы и сами это понимаете.
Ну, безусловно. Значит, друзья, еще прям вот пара слов про то, что делать нам, чтобы вот мы друг друга не поубивали, когда в четырех стенах находимся, потому что вдруг вся семья оказалась в замкнутом пространстве, ну, практически, да, то есть редко кто выходит, здесь полно детей, все кричат, там родителям еще дистанционно работать надо, никто не представляет, как это делать. Вот и здесь начинается просто такой вот, ну, даже не знаю, как слово-то подобрать. Вот,
апокалипсис.
Как с этим справляться?
Ну, слава богу, в нынешние времена у нас есть способ из реального мира уйти в виртуальный. Соответственно, Катя упомянула, что многие порталы, в том числе порталы учебы, открыли бесплатный mm-hmm. доступ. Посадить всех, кого только возможно, за книжки, за компьютеры, за интернет. Ну, то есть дать возможность выйти в другую реальность. Легальным способом.
Мне кажется, знаешь, некоторые люди испугались просто того, что сейчас им придется общаться. Вот. А они это не умеют, либо им неудобно, или еще какие-то причины, потому что ну, это один из таких непростых моментов, связанных с культурой наших семей. Вот. Что здесь можно?
Придумать совместное занятие. То есть я вижу, что очень многие кинулись в помощь в исполнении уроков детям. И, соответственно, это абсолютно предсказуемо повлекло за собой напряжение ситуации, потому что сколько мы твердим на ШПР, родители, учитель — это разные функции. Как только они начинают соединяться, наступает взрыв. Поэтому придумать что-то другое, играть вместе в настольные игры, готовить вместе, общаться, вспоминать, рисовать, читать книжки — вот ни в коем случае...
Какие-то настолки.
Да, не да, брать на себя угу. вот эту вот школу, ну, потому что, ну, правда, ну, за две недели, ну, что там, ну, как-нибудь да. потом да. с помощью,
может
Уж быть.
Если вы опоздали, я не знаю, там, не подтянули где-то, у вас математика застряла там на полгода, на несколько месяцев, действительно, за две недели вылезти трудно.
Мне кажется, еще важным сказать про то, что очень помогает режим дня. Я как человек, работающий на удаленке последние несколько лет и имеющий двух детей, которые регулярно болеют и сидят у меня на голове в это время,
хочу сказать, что в прямом смысле,
абсолютно. Четырех котов.
Которые тоже сидят на голове?
Которые сидят на клавиатуре, на коленках, на шее и так далее. Да.
Как вы все это выдерживаете, Катя?
Режим дня действительно очень помогает. Некоторая
армейский такой, прям вот...
Да, армейский режим дня. После часа дня все отдыхают. Все садятся в кровать, могут не спать, но листают книжки. Час. Мама в это время работает. Или мама в это время выдыхает. И это действительно помогает держаться на плаву, потому что сейчас, когда люди, которые не привыкли работать на удаленке и не привыкли к этому
режиму...
Очень
трудно организовать свое время. Да,
да. Они воспринимают это во многом как, ну, как новогодние каникулы, когда, в общем, можно расслабиться, там, лечь.
А пойти некуда.
Да,
а расслабиться не можно.
И это, мне кажется, что может привести к таким, ну, не катастрофическим, но не очень приятным последствиям.
Ну да, потом, друзья, сейчас у нас только много ресурсов, смотрите, да, очень интересные есть игры, которые можно играть дома, и подвижные, и всякие, и на креативность. Сейчас много, как вот уже мы сказали, да, много компаний предлагают открытые доступы, где там есть специальные тоже такие очень интересные уроки. Ну то есть пользуйтесь всем, чем возможно, и учитесь общаться. Мне кажется, вот в этом плане есть некая такая драгоценная жемчужина. Если не умеем, значит, надо учиться, потому что, ну, без этого никак. Лишний раз послушать какую-то лекцию, мастер-класс, еще что-то, как разговаривать. Как выходить из конфликтов? Ну а куда деваться-то? Видите, обстоятельства уже даже заставляют. Хорошо, у нас 5 минут осталось. Давайте мы немного вообще о самом фонде, с которого мы, собственно говоря, и начали. Да, это фонд «Найди семью». И мы уже вот здесь ответили на вопросы. Друзья, я понимаю, что есть отклик на дистанционную поддержку, и мы даже еще раз скажем, как ее найти. Джессика, давай уж ты ответственный за это.
По-моему, надо написать плакат.
Да, точно.
Запоминаем название «Сирота». .ру. Это наш сайт, сайт фонда «Найди семью». Раздел «Проекты». Выбираем Федеральную дистанционную службу поддержки приемных семей. Кликаем. Выбираем «Анкета». Кликаем. Заполняем. Ждем ответа от администратора на нашу почту, которую указали, когда заполняли анкету. Именно туда пошлют ответ, больше никуда.
Да, и, дорогие, не переживайте, вы не подписываете контракты кровью. Вот,
нет.
Если что-то вдруг вам не понравится, пожалуйста, можете пользоваться другими ресурсами или можете попросить. Можно попросить, кстати, вот другого специалиста поменять?
Можно.
Можно, да? То есть, пожалуйста, или вы можете сделать запрос, как мы уже говорили, хотите на Джессику, хотите еще на кого-нибудь, может быть, вы лично там знаете, да, человека или как-то к нему особо склоняйтесь. В общем, разные формы, вариативность большая. Самое главное – это не замыкайте в себе, выходите на то, чтобы принимать помощь. Ничего в этом страшного нет. Наоборот, это здорово, если мы готовы сказать, что да, нам нужна помощь. Вот, скажем, о фонде. Мы уже вот сколько раз объявляли, да, сайт. Люди могут зайти, посмотреть, почитать, какие программы еще есть. Я вот хотела бы задать такой вопрос. Какая помощь вам нужна, в свою очередь? Потому что, да, вот мы здесь все, весь эфир о том, как вы помогаете, а мы же прекрасно понимаем, что фондам-то самим помощь нужна.
Конечно, ну, нам, как и любому фонду, нужны, конечно, всегда финансовые ресурсы, и мы существуем и работаем только благодаря поддержке наших партнеров и благодаря частным пожертвованиям. Конечно, мы должны оплачивать работу специалистов. У нас не работают волонтеры с семьями напрямую, потому что мы считаем, что профессиональная работа должна быть оплачена. Это ключевой момент. Поэтому, если вдруг нас слушают представители компаний, мы вообще с большой радостью затеваем совместные проекты и подстраиваемся под запросы компании, в том смысле, что стараемся придумать что-то, что было бы интересно и нам, и партнеру.
И, соответственно, частные пожертвования, да, то есть они как бы принимаются.
Конечно.
И там же на сайте всю эту информацию можно
Конечно,
будет увидеть, да, где пожертвовать, как и что. Хорошо, про деньги это понятно, действительно, они всем всегда нужны, тем более вот в данном случае все на благое дело. Какая еще помощь нужна, если нужна?
Ну, в целом у нас нет большой потребности в волонтерах, как это есть у других фондов. Одну из причин я уже озвучивала, напрямую с семьями работают только специалисты. Ну и у нас помощь волонтеров бывает нужна изредка, когда у нас какие-то мероприятия проходят. Чаще всего это бывает в Москве, и это какие-то фандрайзинговые тоже мероприятия чаще
всего. Если, например, вот какие-то специалисты захотят к вам присоединиться, ну вот, допустим, например, даже те люди, которые, вот как мы уже говорили, на периферии, и вот они хотят, ну, вас как-то чему-то тоже научиться как-то себя прокачать, чтобы там на месте быть более уже тоже грамотными. Как это можно сделать?
Можно написать на электронную почту фонда. Конечно, мы ее активно читаем, рассматриваем все запросы и готовы помогать или включать в команду.
Угу. Прекрасно. Друзья, ну что, здесь вот мы мягко подходим к завершению. Ну, давайте прям вот, не знаю, даже успеем, не успеем, ну, попробуем прям, если коротко. Оксана пишет: здравствуйте, мы кандидаты на усыновление, не такие богатые, в квартире обстановка средняя, потихонечку делается ремонт. Вопрос: если мы возьмем ребенка, через какое-то время опека придет с проверкой, может ли опека забрать ребенка, если увидит, что мы со средним достатком?
Нет, средний достаток не является противопоказанием к приему ребенка в семью.
Так что, ребята, не переживайте, продолжайте двигаться в верном направлении. Итак, у нас буквально одна минута. Что можем под занавес сказать? Дорогие, я вот вам передаю слово.
Джессика, давай ты. Под занавес я хочу сказать, что в сложные времена как никогда важно помнить о том, что есть те, кто друг друга поддерживает, те поддерживают вас, кто и кого вы можете поддержать. И помнить о том, что сложные времена пройдут, а мы останемся.
Мы пройдем через этот лабиринт и выйдем к свету.
Да, я думаю, все будет именно так, и это просто этап.
Хорошо. Екатерина?
Постарайтесь брать ресурсы из себя и опираться на свое внутреннее. Меньше новостей в соцсетях и больше радости и общения с семьей.
Да, я бы еще добавила, если вот уже вы чувствуете, что чего-то там внутри не хватает, не бойтесь обращаться за помощью, мы об этом говорим в течение всего эфира, это не слабость, наоборот, это сила. Дорогие, и Бог вам помощь. Спасибо, что вы были с нами, спасибо вам, дорогие наши гости. Итак, надеюсь, до следующих встреч, счастливо.